Добрый вечер. Буквально пару дней я вернулся из Индии, сенсей себе. Теперь нужно некоторое время, чтобы адаптироваться снова к климату, к этой среде и к менталитету. Потому что посещение таких мест, как Южная Индия или Центральная Индия, где традиции сохранены многотысячелетней давности, подвергает в культурный шок, так выражаются обычно западные люди, когда приезжают в Индию впервые, говорят, культурный шок, то есть я даже есть не могу. То есть совершенно все функции расстраиваются, и мысли... Мы не можем мыслить как там, мы не можем жить как там, все по-другому. Тем не менее, там люди очень активно живут, и даже более активно, они более энергичны, в несколько раз больше солнца там, больше воздуха. Индия омыта океанами со всех сторон. И так устроено, что в этой маленькой Индии очень большое разнообразие. Очень трудно сразу с первого раза какое-то мнение иметь об этом месте. Очень много культурных традиций, но все они сходятся к одному, единому, что существует абсолютно истина. Поэтому, собственно, Индия — это очень мирное место, где находят прибежище все религии мира по сей день. Но при этом их особенность — это очень мирная жизнь. Как вот недавно сейчас всплыло в памяти, мы шли с поезда в Индии, приезжали уже, добирались до Вриндавана. И огромная толпа людей выходит из поезда, чтобы по виадуку перейти к вокзалу, потом сесть на какие-то транспорт, поехать дальше. И вот мы идем с вещами, нагруженные толпа, просто людей, и затор впереди. Все с вещами, впереди затор, и все очень спокойно, постепенно. Вот люди проходят это место, и когда мы дошли до затора, я посмотрел, что там было, собственно, что за препятствие. Там лежала собака, спала поперек дороги на виадуке. Собака спит, и никто ее не трогает, все ее просто обходят. Затор образовался вот из-за спящей собаки. Это просто иллюстрация небольшая, что может удивить западного человека, как бы эту собаку просто палкой можно было туда выгнать, да и все. Но вот отношение к живым существам, оно иное. К собакам, не говоря уже о человеке, о других формах жизни. То есть древние традиции Индии — это ахимса. Ахимса, и можем это увидеть там в практическом применении. Именно по этой причине люди могут осознать абсолютную истину. Когда речь идет об абсолютной истине, сегодня тема очень сложная, потому что, кажется, это касается религии. Ничего общего с религией мы не будем сегодня вообще даже иметь говорить. Никакого отношения. Религии выбираете вы сами. Это зависит от вашего, как бы уже, вашей индивидуальности или культуры, желания, веры. Это может меняться, может не меняться. Мы видим в истории человечества, это что-то подвержено переменам. Религии могут меняться, они приходят в какой-то момент времени, скажем, христианство, ислам, неважно, индуизм, буддизм, они пришли благодаря какому-то великому лидеру, несшедшему, то есть аватар какой-то был, или шакти веш аватар, наделенный полномочиями, энергиями какая-то личность, либо свыше приходит непосредственно аватар и устанавливает какие-то высшие нормы здесь. И начинается вот религия под таким или другим названием. И затем в течение времени она может прийти в упадок. Ядая на хи дхарма ся гланир. Гланир означает, то есть древние веды говорят, религия любая постепенно придет в упадок. И снова нужно будет обновить ее, снова кто-то должен приходить. И это принцип обновления, он существует всегда и постоянной вечности. И каждые примерно 500 лет на Землю приходят какие-то пророки с такой регулярностью. В разных культурах, в разных точках, но примерно так происходит. Каждые 500 лет кто-то обязательно будет и обновит какие-то принципы, забытые человечеством. Итак, от человека обычно исходит забвение. Забвение этих принципов. Человеку нужен компромисс, потому что абсолютно истина очень-очень высоко, трудно достижима для нас, для наших чувств, ума, для практики особенно. Если я не могу что-то практиковать в жизни, возвышенно, так ахимса, скажем, не убивай или люби даже врага своего, и мне трудно это делать, очень слишком сложные, возвышенные принципы, то это выражается в критике этих принципов. То есть люди начинают обсуждать, критиковать, а нужно ли так фанатично следовать всему этому вопросу. Вопрос о слабости, потому что я не способен делать так, как же мне быть тогда, если то есть меня культура отвергает фактически, если я не могу учить принципу ахимса, то я же буду отверженным, может быть, я тоже могу быть причастным к развитию, к цивилизованному прогрессу. Дайте мне какую-то уступку, я хочу каких-то компромиссов, чтобы мне протянули руку помощи. И с этого начинается именно вот момент утраты. Сначала приходит высшее знание, очень строго. Затем люди находят компромиссы, чтобы другие также могли быть причастны. А постепенно забываются эти принципы, их принципиально высочайший духовный уровень. И вот эта беспринципность, она в природе у нас у всех, человеческая природа называется, она подвержена четырем видам недостатков. Любой человек имеет четыре недостатка, написано в Веде. И первый недостаток заключается в том, что чувства человека несовершенны. Очень несовершенны глаза, с точки зрения вселенского знания, практически ничего не значит. Слух несовершенен. Наши чувства касания очень несовершенны. Даже ум, мыслительные процессы, способности человека тоже имеют свои пределы, границы и несовершенны. Итак, это первый момент, чувство несовершенно. Другой момент. Человек подвержен иллюзии, склонен впадать в иллюзии, принимать то за реальность, что не существует. Что не существует. Например, иллюзия, самая сильная иллюзия заключается в том, если коротко говорить об этом, это целая тема, но если коротко говорить об этом, что иллюзия заключается в том, что человек не верит в собственную смерть. Он как бы теоретически знает это, но вера у него в том, что он будет жить вечно. То есть он располагается спокойно в этом временном мире, в ожидании смерти, он может радоваться, веселиться при этом, потому что он в иллюзии находится. Называется подвержен иллюзии человека. И она, другое дело уже, насколько она необходима, эта иллюзия, это уже отдельный вопрос. Но мы сейчас говорим о недостатках человеческой природы. Чувства несовершенны, подвержены иллюзии, склонен ошибаться. Обязательно совершит какие-то ошибки. Волей-неволей, даже не желая этого. Поскольку имеет несовершенство, будет ошибаться. Есть такие примеры, как Кеннеди или Ганди – это великие, великие люди в истории современного мира. Но даже они ошибались. Даже великие люди ошибаются. Даже великие ученые ошибаются. Ганди говорили, не ходите на это собрание. Это была последняя встреча его. Там очень опасно. Он подумал, сказал, нет, я пойду туда. И был убит. Ошибка совершенно появилась. Даже великие люди, даже очень проницательные люди, тем не менее, склонны ошибаться. И последний недостаток – это склонность к обманывать других. Ну, в силу этих предыдущих несовершенств я могу даже что-то честно говорить, но это уже ложь, потому что я уже обманываю чувствами своими, иллюзией, склонностью ошибаться. И, то есть я передаю какое-то знание своим детям, своим родственникам или в школе, я даже не знаю, где я обманываю людей. То есть я считаю при этом, что я честный человек. Вот это очень важный момент, что вот эти четыре вида недостатков сопутствуют человеку. Поэтому мы не можем от человека получить знание в абсолютной истине. Это невозможно. Поэтому моя роль в данном случае весьма сложная, потому что я человек. Я еще должен говорить об абсолютной истине. Как я должен говорить тогда? Если я буду говорить свое мнение, я вас всех обману. Если я скажу «мне кажется», что абсолютная истина, то ли это. Или я думаю на своем опыте. Это все будет ложь и обман. И даже может казаться, что на данном этапе я прав. В сравнении с другими философами могу быть даже передовым. Но все это будет передовая ложь. Нет. Знание об абсолютной истине нужно получить из абсолютного чистого источника. То есть речь идет о преемственности. Абсолютная истина – это очень принципиально важный вопрос. И требует от человека, прежде всего, безупречной честности. Вот тогда мы можем быть в абсолютной истине. То есть только мошенники могут излагать свое мнение о том, чего никогда не видели и не знают. Это природа мошенничества. Вот это человеческая природа. Волей-неволей мы становимся мошенниками, когда что-то придумываем. У нас есть воображение.
Есть интеллект, мы пользуемся им, думаем, что этого достаточно, но это невозможно. Так же, как лягушка в колодце никогда не сможет представить, что такое Атлантический океан. Такой пример. Попробуйте объяснить. Если даже скажете, дорогая, Атлантический океан, я вот видел большой объем воды. Она спросит, сколько воды? Сколько колодцев ты видел в воде? Она будет мыслить колодцами. Это ее опыт. То есть опыт ученых, науки, вот несколько сотен всего лишь лет наука существует, вот такая, как мы видим, она имеет опыт очень небольшой. Практически никакого опыта она не имеет вселенского. Невозможно. Но если вы откроете Веды, там описываются размеры Вселенной. Там описывается, что о таких вселенных бесчисленно множество. Описывается устройство этого мира до тончайших вещей. Как вот совсем недавно я открыл там какой-то сайт, Южная это Индия, Керала. И там описывается какое-то боевое искусство, которое превосходит даже современные известные китайские вот эти техники. И изначально найдено на санскрите в Ведах. Это боевое искусство, которое сейчас пользуется вот эти все страны Востока. И там оно изначально существует, и этим искусством пользовались воины прошлого, арии. И это искусство о тонком устройстве тела человека. И там сила практически вообще не нужна для того, чтобы быть воином. Нужно просто знание и йога и концентрация. То есть эта наука сейчас не раскрыта, ей почти не могут пользоваться. Сейчас в России один человек создал школу, там пытается ее применять. Но он говорит, что это йога, и он говорит то, что обычно никогда не применялось ни в одном боевом искусстве. Если мы обратимся к этим первоисточникам, мы видим, что люди пользовались Махабхаратой, иллюстрируют Веды, и это история. В истории мира люди пользовались этими искусствами, но они кажутся неправдоподобными, неосуществимыми, сказочными или мифическими какими-то действиями, поступками, что люди действовали при помощи звука и концентрации ума. Все, абсолютно любые науки основывались на этих двух способностях. Умение слушать, издавать звук, и концентрация ума. Это все. Все искусство заключается в этом. Но мы сегодня не будем говорить об этой технике. Мы сегодня поговорим об абсолютной истине. Абсолют означает применим каждому. То, что применимо каждому. Только не думайте человеку. Не только человеку. К каждому живому существу. Во все времена, отрезки времени. Всегда. Это называется абсолютное знание. И есть относительное знание, то есть не божественное знание. Это знание, которое опирается на мою индивидуальную природу. То есть я на данный момент времени думаю, что вот это вот хорошо, а это плохо. Время меняется, я тоже концепцию могу изменить. Относительное знание. Относительно места, времени, обстоятельств. Это тоже очень важный момент. Это функция разума. То есть абсолютное знание тоже нужно уметь применять. При этом смотрите, в применении мы можем использовать место, время, обстоятельства по-разному, но знание при этом само не меняется. Одновременно оно неподвижно, статично и экстатично. И то, и другое применимо к нему. Как солнце находится в покое, верно же? Но его излучение столько жизни дает, столько энергии, статично и нестатично это элемент. Как океан, он статичен и нестатичен одновременно, он никогда не выходит из берегов. Но внутри происходят очень глубокие бурные процессы. Вот это означает абсолютно, и совмещающий в себе все эти противоречия. И статично, и экстатично. И то, и другое. И движущееся, и недвижущееся. Оно заполняет собой все это знание безгранично, поэтому оно статично. Но внутри абсолютного знания много взаимоотношений и взаимодействий. Оно очень подвижно. Поэтому здесь человеку сложно сориентироваться, где-то точка отсчета. И для того, чтобы обрести это представление, необходима честность, ну, безупречная честность. Не та честность, которая нам необходима, чтобы давать правильную сдачу в кассе человеку. Это не та честность, потому что, как мы сказали, если даже вы настроены честно, работая на кассе, в силу своего несовершенства, вы все равно кого-то обсчитаете по ошибке. Все несовершенство. Это невозможно. Поэтому в Ведах говорится, что вот из-за этого несовершенства, вот из-за такой честности, и возникают разногласия между людьми, и вражда. И нарушается принцип ахимсы из-за мирской честности. Так говорит, если вы даже не думая, не желая, по ошибке совершили какой-то вот расчет неправильно в деньгах, даже с другом, это может разрушить все ваши отношения. Он заподозрит. Он заподозрит, что вы не, он перестанет доверять вам. Но вы не нарочно, но доверие кончится. Поэтому в Шримад-Бхагаватам говорится, что войны, вражда, разногласия вспыхивают в человеческом обществе по поводу и без всякого даже повода. Не имеет значения. Такова природа. Как бамбуковый лес во время сезона жары. Жара в Индии. Это что-то страшное. Это не то, что жара здесь, скажем. Страшнее намного. Особенно, если еще ветер поднимается. Если ветер, то уже катастрофа. Можете не выжить на улице. Вот этого зноя и ветра еще. Как в духовке будете с вентилятором. Или в бане с вентилятором. Представьте, вас высушит просто этот ветер. Мы однажды попали в преддверии жары, я почувствовал, это очень опасное явление для западного человека, оказаться в таком пекле. И вот в таком пекле иногда дует ветер, и растут стволы бамбука. При такой жаре начинают шататься, качаться, и стволы теряются друг от друга. И вспыхивает пожар. Без всякой причины. Просто ветер. Вот это сравнение. Вот так же в человеческом обществе возникают разногласия, войны, разводы, ссоры, новые примирения и прочее, без всякой причины или по какой-то незначительной причине. То есть серьезной причины нет. Если мы опираемся на абсолютную истину, вообще такой причины нет иметь разногласия. Если Бог один, то почему должны враждовать друг друга? Кто? Где причина? Нет никакой причины. Причина находится в относительном знании. Относительная истина – это есть та причина, которая порождает разногласия. Я думаю так, а я так. И мы начинаем драться с вами, спорить. Бог такой или Бог такой, а у меня такая религия, а у меня такая религия. Но мы забыли одну вещь, что мы все вышли из одного источника. Поэтому вопрос религии не будет касаться. Только знания, только позиции человека, разума человека. Говорится о веде, что только человек может осознать такие вещи, как абсолютная истина, но при специальной подготовке. Потому что очень огромную силу и влияние на нас имеет наше рождение. Пол, возраст, воспитание, культура, которую мы впитали. Все это помогает нам развиваться и одновременно препятствует познать абсолютную истину. Потому что абсолютная истина очень-очень-очень далеко с точки зрения любой материальной культуры. Это очень далекий процесс. Поэтому ученые выстраивают планы развития на тысячи лет вперед, они планируют. Вот через тысячу лет мы построим такие города на океанах, и на Северном полюсе будут уже города под стеклянными колпаками, там будут оранжереи и прочее. Они планируют, но постепенно. И в будущем люди будут вот такие вот, постепенно наши потомки, ради них мы стараемся вот так. Нет, абсолютное истинное, то есть конечное знание существует уже сейчас. Не через тысячи лет мы достигаем совершенства, а прямо сейчас достигаем совершенства, если знаем, что такое абсолютное знание. Но при помощи материальной культуры это невозможно так быстро сделать. Это вообще невозможно. Этот процесс называется на санскрите ароха, он бесконечен. Это невозможно, это очень. Настолько долгий процесс, что вы забудете, с чего начали уже. Давным-давным-давно мы забыли уже, с чего начали. Мы истоки все свои не помним. Кажется, развитие, смотрите, а мы не помним, с чего начали, тогда куда же мы идем. Мы запутались. Каждый запутался. Поэтому веды предлагают точно другой подход. Не путь опыта, эксперимента, накопления какого-то знания постепенного и как достичь абсолютного знания. Нет, абсолютное знание может низойти на человека. Снизойти, нисходящий. Есть восходящий процесс. Наши усилия, опираясь на науку, на культуру, на цивилизацию, можем двигаться постепенно, 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 забывая, с чего мы начали, как мы сказали. Да, сложно. И есть нисходящий процесс, когда в любом моменте времени можете понять то, что существует над происходящим материальным миром. Всегда. Так же, как поднять голову вверх, увидеть солнце. Когда мы думали об этом, что такое солнце, ну, с точки зрения вед мы хотим рассмотреть. Ну, солнце-то вот светило. Не совсем так. Солнце контролирует жизнедеятельность каждого живого существа. Это буквально говорится, это глаз Бога. Оно видит каждое живое существо. Откройте глаза, далеко вы увидите. Но со спутника видно даже каждого человека сверху. Сейчас достигли такого уровня, спутник делает снимок, его увеличивает, и человек сидит. Прямо с планеты масштаб может увеличить, есть сила зрения, смотрите какая. Это солнечный луч. При помощи солнечного луча мы можем воспринимать. Но сила нашего зрения все же не такова, как солнечный луч. Хотя мы пользуемся солнечным лучом, но лишь мизерную часть своей энергии мы воспринимаем. Вот на каком-то таком расстоянии мы можем видеть. Если это помещение увеличится раз в 5, в 10, то это уже бессмыслица, там никого не видно. Пятна не мелькает. А солнце видит вас оттуда очень четко и ясно. И не только прямым солнечным лучом, но и через электрическую энергию также воспринимает вас сейчас. Это его энергия трансформирует. Глаз Бога. Вот, попытайтесь помыслить, посмотреть другими категориями, другими масштабами знания совсем. То есть есть разум высший, существует. Есть контроль, который существует над каждым живым существом. И вот что это за контроль? Посмотрите внимательно. Каждый человек, каждое тело пройдет через 6 перемен. Каждый из нас уже в процессе находится. Это так же, как самолет. Любой самолет пройдет через несколько этапов. Сначала разгон, форсаж, так? Потом взлет, набор высоты. Затем какое-то время нужно будет просто терпеть там и трястись. Затем какое-то время начнется снижение. Затем посадка, снова форсаж, тормоз, и вы прибыли. Так? Каждый самолет таким путем идет. Видите? Есть контроль. Иначе нельзя. Есть инструкция. Иначе нельзя. Иначе вы не долетите. Также в жизни человека сравнится с самолетом. Каждый находится в своем самолете. В каком-то смысле мы друг другу помочь не можем. Если мы каждый в своем самолете. Мы можем только лишь общением поддерживать связь. Так ведь? Итак, каждый умрет в свое время. В этом мы не можем помочь друг другу. Каждый в своем самолете. Но мы можем общаться. Так, получать какие-то инструкции, наставления. Если в самолете какая-то проблема, то он может получать инструкции, контроль снизу и уже применять их непосредственно в полете. И вот что-то сродни этому. Мы сначала рождаемся. Так, включился двигатель. Что-то появилось. Затем начинается наше развитие, рост, разгон самолета. Турбины включаются, там образование, воспитание, там много, очень много энергии нужно вкладывать в человека. Затем взлет, начинает жить самостоятельно, вот тут большая ответственность. А потом он привыкает к этому и находится в полете своей жизни, вот, где его там трясет жизнь, обстоятельства, ну, нужно лететь, не сворачивая с курса, терпеть все эти вот неудобства и получать инструкции. Если там слишком какие-то сложности возникают в полете, то только благодаря инструкции он может продолжать действовать. Затем горючее иссякает, время подходит в этой жизни, снижение начинается. Старость наступает. А затем постепенно исчезновение. Все, самолет, все, больше в небе его нет. Не так, что его вообще нет, его нет в поле зрения. Затем он заправляется и снова взлетает. Так ведь? Ну, такой пример. Также родившийся он умирает, умерший родится заново. Снова взлетит, но уже в другом самолете. Это закон ведический. Почему об этом говорим? Без осознания законов Вселенной мы не сможем понять Бога. Иначе мы будем думать, что Бог принадлежит какой-то нации, какой-то материальной культуре, или Он просто придуман людьми. Надо изучить вселенские законы. Есть разум абсолютно независимый от человека. И всегда так будет. Мы не сможем его подчинить себе, познать и покорить этот разум. Это называется Бог. Он всегда выше. Нет никого равного, говорится ему. И нет соперников. И он только один такой существует. И все под его контролем. Но тенденция такая у человека, что он хочет быть самым контролером. Поэтому он изучает законы Бога, законы природы, чтобы потом их применять. Так, освоить их, подчинить себе эти законы. Это невозможно, что эти законы, еще другие законы и прочее, прочее, прочее. И вот тут очень важно научиться правильно мыслить. Не как религиозный человек, а как ученый. Например, почему ученые изучают законы физики и химии? Чтобы мыслить правильно, практично. Тогда все ваши мысли будут сбываться в практике, в жизни. То, что вы думаете, будет происходить на самом деле. Так, мы изучаем природу материала, допустим. Вот цемент, вот для этого нужно стекло, вот такая природа, такие свойства. Есть металл, есть черепица, кирпич и прочее. Для чего мы хотим строить дом? Вы закладываете в фундамент стекло? Нет, вы так не мыслите, потому что вы знаете природу материалов. Вы так мыслить не будете. Ну, только ради глупой фантазии посмеяться. Но если вы серьезный человек, вы будете мыслить в соответствии с природными явлениями и законами природы, верно же? Так вот, до какой степени мы знаем законы природы, до такой степени можем мыслить. До такой степени мы мыслящее живое существо. Не просто фантазер, который плавает всевозможные образы в голове и эмоции, а именно мыслящее существо. Итак, наука знает всего лишь несколько законов природы, а их 33 миллиона описывается. Это законов материальной природы. То есть в современной науке очень-очень далеко до глубоких размышлений об этой жизни, об этом мире. И поэтому как же мы сократим с вами путь, изучая эти 33 миллиона законов, не представляется возможным. Некоторые законы, они сейчас не уместятся в наш даже рассудок. Мы даже не сможем понять, о чем речь идет. О каких законах вы говорите. Закон тяготения открыли когда-то. Все удивились. Надо же, точно, есть такая энергия тяготения. Никто не замечал раньше. Рассудок это не умещалось. А есть еще законы, которые люди вообще не могут понять, что это вообще закон. А выделить его. Например, как мы предлагаем подумать о том, что такое существование. Отделите существование от всех предметов и явлений. Энергию существования. Вот такой еще закон существует. Ученые пока не достигли этого уровня. Не могут практиковать такие законы. Но это в Ведах описывается, что есть 33 миллиона всевозможных законов. И эти законы контролируют наше существование, которое мы даже не знаем. Смотрите, вот что бы я ни думал о гравитации, о тяготении, этому закону абсолютно наплевать, что я думаю. Он выше всего этого. Я могу соглашаться с ним, не соглашаться, могу что-то придумать о нем. Он действует независимо от моего понимания, воображения, представления, верно же? Я завишу от него, он меня никак не зависит. И вот это вот положение, что есть этот высший разум, от которого зависит все, он же ни от кого не зависит. И так нужно постичь независимое от всего. Энергию, независимую от всего, которой все подчиняется. Пример помогает нам понять. Солнце, опять же. Оно независимо от жизни земной. Своя орбита, свое существование, свои законы. Все. Очень далеко от нас. Но при этом все зависит от энергии Солнца, конечно же, нашей жизни. Вот пример. Зависимо и независимо. Вот так. Итак, если мы научимся законам природы, мы сможем правильно мыслить. И чтобы сократить вот этот наш процесс изучения, веды предлагают сразу, и не только веды, смотрите, индийские веды. Веда — это любое священное писание, это часть веды, не законченная только веда. Часть. Люди что-то хотят знать, дают. Но больше того, что не могут, не дают. Это духовные священные книги. Ну и в ведах есть полный объем законченное знание также. Есть и законченное, и незаконченное, но все это разделы знаний. И они сводятся всего лишь к нескольким правилам. Всего лишь к нескольким правилам, которые очень трудно осознать в жизни. То есть почему именно так, а не по-другому. Если их практиковать, вы получите всегда хороший результат. Ахимса практикуйте, всегда получите хороший результат. У вас будет очень хорошая карма постепенно. Потому что уже есть набор плохой кармы. Нужно время. Итак, хорошая карма прекрасна. Что делать с плохой? Сжечь. Как сжечь? Вот это знание о Боге. Когда вы начинаете мыслить о Боге, опираясь на законы Бога, вся карма сгорает у вас. При помощи просто мысли. Это искусство. Это не так просто, как мы сейчас выразились легко. Но это факт. Именно так. Об этом нужно говорить более подробно, уже развернуто. Как это мыслить? Смарана называется. Это медитация. Именно медитация сжигает все неблагоприятное в уме человека, в жизни человека. Освобождает его. Мысли о Боге освобождают от всех последствий грехов, так и написано. Но суть в том, что сейчас люди не могут мыслить о Боге. Они мыслят о Боге, опираясь на свои материальные желания. Видите? А это не мыслящие существующие. На материальные желания опирается даже собака. И осел тоже. У него большие уши, но он не знает, что он лучше нас слышит, правда же? Он ничего не может услышать абсолютно, если у него уши большие уши. Но они не могут этого осознавать. И таким образом, медитация – это дано человеку глубокое размышление, но на основе именно духовного бытия размышлять нужно. Обычно люди несут Богу свои проблемы материальные. Дай мне то, дай мне это, просьбы, запросы. Что они просят? Какую-то твердую материю просят. Форму, может быть, денег, Обычно твердая материя это накопительница. Жидкую материю уже не можете накапливать долго, она как-то утекает. Знаете. Газообразную материю вы вообще не можете с ней совладать. А еще эфир не подвластен. А есть еще ум, разум, ложное эго, есть духовная энергия, это не подвластно нашему восприятию. И вот что касается собственничества, обычно это касается недвижимости. Это твердые материальные элементы, сейчас накапливают. Под замки их спрячут, там решут. Это твердые материальные элементы, он хранит их. Но согласны, что жидкие элементы вы не можете хранить долго. Они как-то утекают. Вы их либо выпиваете, либо они высыхают, либо они испаряются, что-то происходит с ними. Газообразный тоже воздух. Как где вы будете хранить его? Это вне нашего контроля. Наш контроль до какой-то степени можем хранить деньги в сберегательной кассе, до какой-то степени можем мебель сохранить в своей квартире. До первого землетрясения, может быть, я шучу, простите, такая шутка. Ну так, бывает, так случается. Потому что даже материальная недвижимость кажется нашей собственностью, она не является нашей собственностью. Все в этом мире перемешивается вечно. Даже твердые материальные элементы перемешиваются. Так написано в древних книгах. То, что сейчас внутри в земле, будет наружу. А то, что сейчас наружу, будет внутри. Вот они говорят, надо же, на дне океана раскопки, цивилизация была до этого, суша была. А здесь вот был океан когда-то. Вот так всегда продолжается. И что вы с этим можете сделать, что с ним сделать наука? Может она изменить такой закон? Нет. Потому что тонкие элементы не поддаются их контролю. А причина этих всех перемен именно тонкие элементы, тонкая материя. И если мы можем правильно мыслить, то мы можем жить в гармонии с этими элементами. То есть нас не будет слишком затрагивать вот эти перемены внешние, физической материи. Часто размышлял об этом, когда приезжал в свой родной город, в котором я родился, родился в Казахстане, а вырос в другом городе. И я понял, вот тут была моя школа, а тут был когда-то магазин, тут был дом моего друга, а что там сейчас? Ну, ничего этого. Все, то же самое место, все, ничего нет, все. Иллюзия, смотрите. Факт, подтверждение. Это была просто иллюзия. Итак, если человек опирается на иллюзорные вещи, он будет всегда сбит с толку, расстроен, ему всегда приходится потом переосмысливать свою жизнь, правда же, передумывать все заново, потому что он мыслил неверно. Поэтому нужно понять, кто такой Бог с позиции вечности. Мыслить категориями божественными. Вот это и возвышение человеческой цивилизации. Возвышение не означает, что у нас больше денег стало и больше машин. Возвышение означает возвышение мысли. Это и есть цивилизация. Животные не могут возвысить мысль. В этом отличие. А человек может возвысить мысль. Вопрос, хочет он это делать или нет. Потому что возвысить мысль означает стать очень честным, изменить образ жизни. А вот это уже большая проблема для обычных людей. Изменить образ жизни я не готов. Я не готов. Вот тут не могу быть принципиально честным. Если так, если на самом деле так, если я понимаю, что я не готов жить по высшим стандартам божественной жизни, то я должен занять честную позицию все же. Я должен сказать, что я не могу быть лидером общества. И признать, что лидерами должны быть другие люди. Вот видите, в чем заключается честность. То есть я могу быть несовершенным и честным при этом человеком. Проблема в другом, когда несовершенен, но хочу, чтобы меня считали совершенным человеком. Хочу контролировать и управлять этим миром. Вот это и суть всевозможных. Поэтому знание о Боге крайне необходимо. Не религиозного порядка, потому что религия сейчас это тоже часть борьбы. Часть борьбы за власть. Большей частью. Мы не хотим сказать, что она вот вся такая, но есть, конечно, везде святые люди, понятно. Но мы видим, что вот по отношениям официальных как бы, отношениям, это так. Это тоже орудие для того, чтобы обрести власть и какие-то материальные цели. Преследовать национальные интересы и прочее. Здесь же речь идет совершенно о другом сегодня. Как мы сказали, о религии мы ничего не будем говорить. Сами решаете. Какая религия и зачем нужна? Нужна ли она вообще или не нужна, это вы решаете. Сейчас люди так думают, религия нужна до какой-то степени. Но она не является высшим авторитетом. Высший авторитет я сам решаю. Я просто пользуюсь религией, пользуюсь образованием, это все беру, что мне нужно. Я практичный человек. Светский практицизм. Практицизм. Это и есть заблуждение, потому что я принимаю решения практичные, лишь соответствующие данному моменту времени. Коммунисты очень боролись за свою идею. И всем казалось, что это правильно. И люди даже умирали за эту идею, чтобы были убеждены, что именно так нужно жить. Все изменилось. И каждая идея претерпевает те же самые процессы перемен. Любая. О чем бы вы ни думали, сам возвышенным, все это изменится. В этом горе существования. Поэтому, если человек достигает честности по отношению к Богу, он может понять, кто такой Бог. Не по отношению к государству только, или по отношению к другу, к семье, быть честным. А в божественном смысле честным быть человеком. Вот это и делает его совершенным, и это делает кандидатом понимать, кто такой Бог. То есть не развивая это качество, невозможно осознать абсолютную истину. Всегда будут в сердце противоречия, неразрешимые, пока не очистить сердце до конца. Поэтому этот процесс, он связан с самоосознанием, с очищением сердца, то есть духовной практикой называется. Практика. Это йога. И есть различные процессы йоги, которые нас связывают с божественным уровнем. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога и бхакти-йога. Четыре генеральных пути. Сейчас вы видите, что есть много названий йоги, неважно. Четыре главы, все они вписываются в эти категории. Если вы изучаете какие-то священные книги, неважно, или психологию, или другие науки, рассматривайте все с этих четырех позиций. Сколько там элемента карма-йоги, сколько элемента там гьяна-йоги, что вы изучаете, сколько элементов там медитационной йоги, и сколько там бхакти-йоги элементов. И вы увидите, что сейчас дефицит, именно острый дефицит в бхакти-йоге. Сейчас я объясню, что это такое. Очень много карма-йоги людей сейчас описывают, кармической деятельности. Как достичь успеха, ну, стать богатым, успешным, вот это вот главное сейчас упорное, это 96% информации, даже больше. Только об этом, только уровень кармы рассматривается. Избежать каких-то вот плохих последствий своей кармы, и только вот счастье получать на теле, карма-йога. И этот путь нас может увести вплоть до райского уровня, веды говорят, до райских планет в следующей жизни. Если мы здесь правильно прожим, соответственно, с кармой мы можем заслужить даже райскую планету. Как в Коране говорится, сразу там будет 70 черноглазых красавиц, которые встретят там и будет золотой дом. Если вы здесь правильно прожили, вот хорошая карма, в рай попадаете. И это также Библия утверждает, другие книги. Вот обещают человеку вот такое будущее. Здесь вот ты стараешься для других, ты терпишь, ты много преодолеваешь сложностей, живешь ради блага других людей, а там ты потом наслаждаешься безгранично. Это принцип кармы-йоги, всего лишь на все. Это первая ступень, до которой еще цивилизация даже не доросла. Правда же? Ведь никто не хочет на благо других действовать, особенно. Ну, иногда. Ради только близких своих людей чуть-чуть можно остаться. И то, как правило, детям до родителей уже особого дела нет. То есть карма-йога сейчас у нас очень не развита, хотя интерес в этом есть большой. Трудно даже следовать этому принципу. Что же говорить о следующем уровне? Гьяна-йога. Это платформа выше. Здесь люди, они оставляют деятельность, потому что это помеха в осмыслении мира. Пока вы активно заняты деятельностью ради плодов, очень трудно мыслить философски. Философы, это, знаете, настоящие кто? Это монахи, живущие в кельях. Я не хочу, чтобы вы стали такими. Я не об этом. Просто расскажу, что такое гьяна йога. До которой тоже дотянуться нам еще сложнее. Вот когда вы на цель попадете, может быть, вы поймете, о чем мы говорим. Кто-то из вас, возможно, окажется в такой ситуации. Жизнь такая. Это будет выбор. Люди делают такой выбор некоторые. Но даже если вы окажетесь в собственной келье, вы увидите, что мыслить возвышенно очень сложно. Мысли возвышенно сейчас как раз все греховные. Очень сложно все чистоты мысли, так гьяна йога, гьяна это мысли. Вот то, что выше даже деятельность. Потому что деятельность, она постепенно приводит к тому, что нужно осмыслить мир. То чем больше вы действуете, тем больше вы запутаетесь в этой деятельности. Сначала осмыслить мир. И люди, которые разочарованы в деятельности много-много раз, они становятся вот этими мыслителями. Они уходят куда-то в сторону. То есть этот опыт говорит, уходи, не смешивайся с этим. Попытайся понять, где ты живешь. Их немного, известных там, как Диоген или Сократ, или там другие. Но они яркие очень люди. Все, что они говорят, записывается, читается. Люди пытаются понять, о чем там речь вообще идет в этих афоризмах. Это что-то им открывает новое внутри себя. Это просто мысль, более чистая мысль. И эта мысль направляет цивилизацию потом. Вот с позиции кармы ничего не сделали. Какую-то формацию не создали. Структуру новую не создали. Но они извлекли несколько мыслей. И люди, подхватив это, пошли в это направление. Все человечество видит. За Сократом, за Пифагором, за Эйнштейна все идут. То есть они руководят миром, на самом деле. С позиции мысли цивилизация идет за этими мыслителями. Самый мыслящий теоретик, как раз наиболее сильный теоретик, это был Эйнштейн за последние 100-200 лет. До него еще был один человек, он был более практического такого, Тесла более практического был порядка. Эйнштейн считается вот именно таким гьяни, типичным гьяни. Эта медитация такова, что он даже забывал, поел он сегодня или не поел. Это был Эйнштейн. Настолько он погрешен в свои эти размышления о Вселенной, об этих законах вселенских, что он не понимал, сыт он или голодный. Но же надо помнить, ты сегодня не ел. Ага, хорошо, я все-таки поел. Вот это было Эйнштейн. Это гьяна-йога. То есть человек даже не очень зависит от функции тела. Его не беспокоит голод, жажда, сексуальные желания, гьяна-йога. Их не беспокоит это. И с нашей обычной человеческой позиции мы спросим, а они вообще являются людьми? У них семья-то есть такая? Но вы должны помнить, о чем мы только что сказали. Они разочарованы. Они прожили уже множество жизней в этой деятельности. Им это не нужно. То есть они идут уже на уровень выше. Большинство людей просто работают, чтобы получить какие-то деньги, и все. Знаете, как это называется в ведах и в культуре Древней Индии? Только не обижайтесь, кого-то за денег, но я скажу честно. Это называется чандала. Это не цивилизованное существование. То есть человек, который исполняет свой долг только за деньги. Поэтому не важно, что он делает, важно, что за это платит. Это чандала. Он не может осмыслить, что хорошо, что плохо. Хорошо все, за что хорошо платится. И хоть если убить кого-то нужно за деньги, это тоже хорошо. Это чандал называется. Вот. Это люди уже, которые живут не цивилизованно. Это уже не цивилизация. Цивилизация, когда человек исполняет свой долг, независимо, получает он за это деньги или не получает за это деньги, как мать или отец. Если вы платите отцу, он исполняет свой долг. А не платите, он не исполняет свой долг перед сном. Такого же не бывает? Не бывает. Хотя может и случиться в какой-то семье, видите? Это уже не цивилизованно, это уже не семья. Все, мы уже отрицаем такую культуру. Итак, гьяни – это класс мыслителей гьяна-йога. Элементы гьяни вы найдете в любом учении. Есть какое-то философствование, какая-то мудрость существует. Там говорится, что нужно делать, что не делать, карма-йога. А потом какая-то мысль о душе обычно. То есть высочайшая проявление мысли, когда человек начинает говорить, что есть душа, есть вечность. Мыслить о вечности начинает. При этом мыслить о вечности невозможно. Можно рукой указать, что она есть. И у всех в забу дыхание начинает спирать, если вы верите в это. Если все вечно, то подождите, это все меняет. Всю картину моей жизни меняет. Я думал, что мы вот живем просто в этом мире, но есть вечность. Тогда зачем все это, что мы делаем? И так начинаются вопросы, начинается другой уже уровень мышления, другой уровень деятельности. И вот эти гьяни могут заставить поверить вас, что есть такой уровень вечности. Они такие тонкие философы, они ученые великие. То есть просто вера недостаточно. Они дают еще вот это знание, раскладывают все эти материальные элементы, они все это анализируют, просто как полубоги они для вас. И они раскрывают какую-то еще более глубокую суть при помощи аллегорий, философских сравнений. И вы начинаете думать, да, если есть душа, тогда погодите, тогда жизнь нужно строить по-другому. И вот затем переходит плавно в аштанга-йогу, или медитационную йогу. Человек начинает мыслить глубоко. Гьяни он не мыслит еще очень глубоко. Он мыслит, просто не обеспокоит желание его мыслить. Это еще не глубина мысли какого-то. Нет, просто беспокойство у него там вот в келье, в уединении, вот он умиротворен, он погружен в свои мысли. Но мысль нужно еще углубить, пойти вглубь себя. У нас здесь очень много энергии внутри, которой мы сейчас не занимаем. Мысль их не задевает, неосознанность существует. Если я чего-то не вижу, то для меня этого практически не существует. Вот так же и внутри меня есть многие вещи, которые я не воспринимаю. И для меня это не существует, я этим не пользуюсь никогда. Когда веды говорят, ты богатый человек, но ты просто закопал свой клад и забыл, куда закопал. Ты богатый. И ты бедный одновременно. Пока не вспомнишь. Вспомнишь, будешь богатым. Вот это памятование, вспоминание, называется медитация. Вы всегда вспоминаете больше, больше, больше о себе, доходя до истоков. И вот там в истоке вы обнаружите Бога в собственном сердце. Это называется медитация, самадхи. Если гьяна только укажет, что Бог, по-видимому, есть, точно есть. Не знаю, кто он и где он, не знаю. Но, наверное, он повсюду. И мысль не может утвердить, кто же он конкретно. Он просто всеобъемлющий, безграничный, непостижимый. Это все, что на что мысль способна. Это предел. Но если вы углубите свою мысль, вы увидите, что Бог — это живое существо, которое живет в сердце каждого человека, любого живого существа. То есть невозможны личные отношения. И вот это уже элемент бхакти-йоги начинается отношения. То есть любовь. Бхакти можно перевести в любовь. То есть деятельность связывает честность с Богом. Мысль необеспокоенно связывает с духовным, с вечностью. Медитация дает нам понять, что Бог не где-то далеко и что-то, а прямо в сердце каждого живого существа и распознать его там. И в конце концов, когда вы достигаете бхакти, чистой бхакти, вы общаетесь с ним постоянно, лицом к лицу. Вот то, что говорит ответ. И в этом направлении направляют все религии мира. Но поскольку знание не полно, не закончено, люди не знают, кто такой Бог, даже опираясь на священное писание. Там не раскрывается до конца, кто он, как он выглядит и прочее. Эти детали скрываются, скорее чем. То есть упоминаются, но скрываются детали. В этом есть одна серьезная причина. Почему же Бог не раскрыт до конца в разных культурах мира, а держится в тайне это знание? То, что мы сейчас говорим, это секрет на самом деле. И мы бы не говорили его, если бы не было на то высшей воли. Сейчас необходимо об этом говорить по всему миру. Это происходит. Итак, представьте себе, человек имеет определенное представление о живом существе. Скажите, какие наши представления о живом существе? И Бог тоже живое существо. Если я вам сейчас скажу, что Бог живое существо, вы немедленно сравните с каким-то живым существом, которое вы видели здесь. Правда же? С каким-то материальным. Воплощением вы его сравните. А это не так. Он ничего общего не имеет с материальным телом человека. Если вы когда-нибудь не видели, здесь же мы не можем видеть, но в Индии можно видеть кремации. Кремации нельзя смотреть женщинам. Запомните это, женщинам нельзя ни в коем случае смотреть кремацию, мужчинам можно. Потому что на женщину это повлияет так, что может семейные проблемы возникнуть. С продолжением рода тоже. Поэтому женщины, если они приходят на похороны, где кремируют, там есть ширма, за которой сидят женщины, не наблюдают кремацию. Это глубокая травма для них, может быть. Мужчины нет, они по-другому устроены, они могут это видеть. Я видел кремацию. Тот, кто видел кремацию на мужчину, знает, что все ваши представления о жизни переворачиваются за 5 минут. И потом в течение 3 дней вы находитесь под этим впечатлением совершенно другого видения мира всего целиком. То есть мы полностью зависим от этого воплощенного тела. На нем мы строим всю нашу жизнь и представление о жизни. А оно потом сгорается какие-то минуты. Превращается в пепел. Вот и все. Просто видите, как эта кукла сгорела. А где живое существо? Где же там жизнь? Где она? И у вас этот вопрос будет сильно обостриться. Потому что вы всегда себя отождествляете с материальным телом. Для такого человека нельзя говорить, что Бог — это личность, что он имеет форму. Запрещено. Это человек называется на санскрите Пашанди. Он сравнит Бога с чем-то материальным, а это оскорбление. У Бога, значит, есть форма? Значит, есть ноги, руки, так говорить, голова, глаза, все это есть, так уж. А анус тоже есть у него. Вот оно мышление Пашанди. Он анализирует материальное тело. И он это все прикладывает к Богу. Давайте понять сначала философски. Что тело человека — это отраженная форма, не изначальная. С ним сравнивать ничего не нужно. Сравниться нужно с оригиналом. И вот это тело не является оригиналом, оно отраженное, как и в Библии говорится, по образу и подобию человек создается, как бы отражение Бога, причем искаженное в материи. Если луна отражается в камне, то она приобретает свойство камня отражения. А в воде отражается, приобретает свойство воды, это известный момент. Вот это отражение приобретает свойство материи сейчас, духовное отражение. Это не руки и не ноги. Когда они сгорают, просто кучка пепла и больше ничего. Это набор химических веществ. Руки и ноги — это форма. Как, так же, как вот вы на руку одеваете перчатку. Вы же шьете перчатку по форме пальцев руки. Даже это тело вы получаете по форме духовной. Это одежда, это футляр точно по вашей духовной форме.
Но тут еще перемешивается карма различных прошлых жизней. Потом тела разного немножко типа мы видим. Но всегда должна быть какая-то форма. Животное — это форма, дерево — это форма, микроб — это форма, человек — это форма. Разная карма. Но принцип формы всеобъемлющий. Вот этот принцип и есть Бог. Понятно, что? Не сама материальная форма, а принцип. То есть у Бога форма универсальная, безграничная. Так утверждается. Ананта-рупа. Это невозможно соединить в уме. Ананта — безграничная, рупа-форма. Вы видите безграничную форму? Но любая форма — это граница. Как вы видите форму, если нет границ? Это просто какое-то сияние безграничное. Нет, говорится, ананта есть форма, и она безграничная. То есть она преломляется в различные другие. Все имеет форму. Согласны, что все имеет форму?
Материальная.
Это единая форма, это вселенская форма. Вот она. Вот уже какое-то представление Бога вы начинаете получать. Это вселенская форма, или вишва-рупа. В ней есть и планеты, и время, и пространство, и карма, и гуны, и все виды, все формы жизни, все. Все, что вы видите, не видите сейчас. Все формы, бесформенные, такие. Все это называется вишва-рупа, форма, вселенская форма. Это уже некое отдаленное представление о Боге. И все это еще область материи. Поэтому говорим отдаленная, но она уже грандиозная. Поэтому, если вы откроете Бхагавад-гиту, 13 главу, там написано, везде его руки и ноги, везде его глаза и уши, всюду вот эти его формы. Нет конца и края этим формам. И все это сливается в единую вселенскую форму. Безграничная, единая форма. Это применимо уже к Богу концепции. Тогда мы спросим, зачем ему форма? Нам форма, значит, понятно, сходить в магазин, допустим. Поесть, желудок есть, есть форма, я пользуюсь этой формой, да. Но, потому что я маленький, мне нужна форма. Чтобы переместиться в другую комнату, я должен использовать ноги. Поэтому ноги имеют практическое какое-то... Ну а Бог, он безграничен, почему форма? Ходить-то ему никуда не нужно, он же везде. Это что же его, сказать, его свойство? Он вездесущий, безграничный, он ничем не ограничен, зачем куда-то ходить? Он одновременно находится в той комнате и в этой комнате. Так зачем его форма-то? А вот это интересный вопрос. И тут в Панишадах описывается. У него нет ног. Вот такие вы утверждения иногда увидите. Ног нет. Но у него прекрасная походка. У него нет рук, но он поддерживает все в этом мире. То есть не те руки, не те ноги, которые вы думаете. Вы думаете, нога вот эта штука. А у машины какие ноги?
Круглые.
Видите, там совсем другая нога. Давайте возьмем принцип ноги. Что такое принцип ноги? Перемещаться, верно?
Да, движение.
Ну так, везде же все движется. Разве вы не видите, что везде ноги? Принцип-то ног везде существует. Вы только на форуму смотрите, нет, это не нога, а вы это колесо. Ну хорошо, можно так назвать, но принцип этого не меняется. Передвижение. И даже воздух движется, облака движутся, вода движется. Все движение. Везде этот принцип присутствует. Принцип движения. Даже в твердой материи есть какие-то атомарные движения. Везде пронизано этим принципом. А рука что такое? Ну, это 5 пальцев. А у него миллион рук, говорите. У него миллион рук, безграничное множество. Рука это держит. Если что-то на руку положить, оно же не упадет. Но планеты же все на своей орбите держатся. И каждый атом, говорит, ученый, точно на своем месте. И все поддерживается. Все законы гравитации, вот такие вот сложные, везде вселенские. Это принцип руки. Как видите, все просто в видах описывается. Без Ньютона, Эйнштейна. Просто это руки и ноги, они говорят. И люди того времени понимали, о чем речь идет. Имея честность. Имея безупречный разум. Безупречное чистое сердце. Все же просто и понятно. Итак, принцип глаз существует. Нас можно видеть не только при помощи солнца, еще и с луна, еще и с воздуха, который нас всегда видит, звезды и другие свидетели. Мы всегда под наблюдением находимся. Глаза всюду. И уши, что бы мы ни сказали, нас услышат даже стены. Знаете, что каждое наше слово фиксируется в некотором месте? Не скажу где. Потом вам покажут каждому, нам, всем, в свое время. Потом покажут этот список с того, что мы сказали. Это быстро произойдет, недолго. Мы не так уж много тут говорим. Мы говорим одно и то же. Редко, когда мы говорим о Боге, это отдельный уже список вносится в программу. Мы просто болтаем.
Это все говоря, да, не стоит, не крупицы ценности не имеет. Я слышал, что когда человек умирает, он за буквально 1-2-3 секунды всю свою жизнь просматривает спокойно. Наша жизнь занимает не больше, в сжатом виде не более нескольких секунд. Поэтому в том состоянии человек может помнить сотни своих прошлых жизней. Это несколько минут всего лишь. Час, может, не больше. Может, еще быстрее. То есть информация хранится о каждом живом существе, о его жизни, о его деятельности, и точно, в соответствии с его деятельностью, присуждаются последствия его деятельности. Следующее рождение. Точно. Никак, никакой ошибки в вселенских законах. Это глаза Бога. Все видит. Так мы сейчас говорим о вселенской форме. Но это не предел. Не думайте, что это главный момент. Если кто-то познал вселенскую форму, осознал ее, он обретет одну способность. К нему будут дружественно располагаться любые живые существа. Если просто увидит его. Даже змей. Не кусает такого человека. Есть примеры. Ну как это еще называется? Пантеизм в западной философии. Это направление, способность пантеизм видеть все живым, всю природу, весь космос видеть живым. Научиться видеть. В этом случае все живые существа — это ваши друзья будут. Можете жить в лесу, не умрете. Все живые существа будут помогать вам там жить.
Интерактивная жизнь.
Называется как?
Интерактивная
что?
Жизнь.
Вот сейчас современность технологии есть. Пантеизм или познание, определенное познание вселенской формы. Если вы осознаете, что реки — это вены Господа, когда берете воду из реки, вы пьете не только воду в этом случае. Вы еще пьете то, что вы осознаете. Получаете гигантскую энергию просто из глотка воды. Слышали о мудрецах, которые пили просто речную воду, ели фрукты лесные и коренья? Вы не сможете прожить на такой диете. Года. У вас зубы выпадут. И волосы. А они жили. Почему? Они цели другого сознания. Есть еще другая пища, которую был Иисус Христос. Не хлебом единым жив человек. Есть еще другая пища. Так много пищи не требуется. Сколько мы съедаем каждый день, столько мы выбрасываем почти каждый день. Знаете, сколько усваивается пищи за один день? Вы поразитесь, я просто был в шоке. 50 миллиграмм усваивается, все остальное выбрасывается. Нам пищи не нужно столько. Это просто желудок требует. Он просто очень силен, и нам кажется, я голоден. Мы не голодны. Это кажется, это иллюзия, это чувство. Но как же превзойти эту иллюзию? Но же чувство реальное. Я же чувствую голод. Мне же плохо, мне ноги дрожат просто. Ну, да, правильно. Вот для этого необходимо развивать сознание. Итак, в прошлом великие мудрецы не ели меньше, спали меньше, практически не спали. Дышали меньше и жили дольше. Были здоровы. Не было таких болезней, как сейчас, раковых заболеваний. Вообще не существовало никогда. Рак — это наказание. Болезнь — это наказание. Хотя все болезни существуют всегда. Все болезнетворные там микробы, они всегда существуют. Не то, что они появляются вдруг откуда-то. Они всегда существуют. Есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни во Вселенной. Они существуют постоянно. Но иногда они проявляются, иногда не проявляются. У кого проявляется, тот заболел. У кого не проявляется, тот не болел.
Болезнь – это наказание или все-таки помощь?
Наказание – это называется также помощь. Если вы наказываете ребенка, то помогаете ему что-то осознать, верно?
Не, таким образом. Не всегда.
Если не всегда, то наказание – это просто становится бессмысленным. Да. Если ребенок глупый, то говорит, а лучше вообще его. Просто выгнать из дома, он ничего не понимает. Просто глупый, бестолковый. Просто забывайте. Но в хорошем смысле слова наказание необходимо, чтобы осознать свои ошибки. Также эта карма, которую мы получаем, она предназначена для того, чтобы мы осознали свои ошибки. Значит, вы упрямец, он говорит, нет никакой кармы, все случайно в жизни происходит. Эта концепция, она была распространена и утверждена в обществе очень гордыми людьми. Их называют атеисты. Атеизм — это наука. Это не просто человек, который не верит в Бога. Нет, нет, нет. Мы все чуть-чуть не верим в Бога, чуть-чуть верим в Бога. Дело не в этом. Атеизм, который против Бога настроен. Это гордость, прежде всего. Вот эти гордые люди установили новую философию. Они сказали, все случайно происходит в себе. Комбинация материальных элементов. Это то, что когда-то утверждал Чарвака Муни многие тысячи лет назад. Точь-в-точь повторил Ленин. Точь-в-точь, слово в слово. Знаете, что говорил Чарвака Муни?
нет.
Нет никакой души. Просто смотрите, если вы смешиваете материальные элементы, получаются новые качества. Вот и все. Нет никакой души Бога. Просто смешение элементов, химия существует. Вот этот элемент с этим смешается, будет вот новое качество, а этот с этим еще новое качество. И вот так все происходит. Жизнь – душа. А что главное в жизни? Главное в жизни есть масло. Сейчас я объясню, что мы говорим. Но мы тоже не так договорим, что не только хлеб, а еще и с маслом хлеб он должен есть. Да? Ну так нужно жить. Он говорит то же самое. Все должны есть масло. То есть жить хорошо. И этот принцип, это главный принцип, который подчинил все остальное. А это означает, что главное есть масло, и поэтому не важно, как вы добываете масло. Можете заработать честно, а можете украсть. Какая разница? Важно, что вы едите масло. И если нет свидетелей, можете есть спокойно. Вот и все. Главное действовать так, чтобы не было свидетелей. Если вы даже много-много воровали, нет свидетелей в этой жизни, не беспокойтесь. Потому что все это сказки. После смерти ваше тело становится пеплом, и никакого свидетеля больше не будет. Не переживайте. Ешьте масло и все, воруйте его. Выпрашиваете, берете в долг, не отдаваете, делайте что угодно, манипулируете. Главное есть масло. Знаком философ? Разве сейчас люди не живут по философии Чарвакамуни? А кто ее установил? Махатма Ленин. Это материалистическая философия основана на гордости. Любой человек, кто испытывает гордость, несомненно станет этим философом. И возможно, мы сейчас это не можем философски выразить, но живут именно с этой концепцией. Так ли? Мы не философы. То есть это уже продукт атеизма. Когда мы принимаем концепцию без размышлений. Это продукт атеизма. Это мы уже не атеисты. Атеизм – это ученый. Он против Бога, он доказывает. Он ученый. Почему нет Бога? А это уже продукты атеизма. Они понятия не имеют никакой науки. Просто ешь, пей, веселись. Все. Все, весь смысл жизни. Поэтому, как же понять Бога в таком обществе? Для кого-то Бог – это просто бутылка водки. Каждый день выпить. Свою дозу или наркотик принять, что он в центр жизни это поставил. Это есть Бог для него, или деньги это Бог. Или противоположный пол это божественность. Что именно этому принципу все подчинено. Женщины и деньги, это говорится в ведах, это две вещи, которые зависят от обычного материализма. Женщины и деньги, все это его Бог. Ради этого он только живет, больше ничего. Если он говорит о Боге, он применяет к этому принципу. Не применим к этому принципу, зачем ему ваш Бог нужен? Это какая-то секта. Что Бог должен помогать человеку, а у меня желание иметь женщин и золото. А Бог говорит, живи в простоте и не прелюбодействуй. Не, ну это сектантство вообще, это старомодно. Нам нужна новая религия, New Age. Ну, вот и все. То есть подчиняют Бога этим человеческим принципам. Поэтому в мире нет ни согласия, ни мира, ни процветания. В угоду чувствам, когда человек живет, это уже жизнь не человеческая, не цивилизованная. Это жизнь животное, говорится. А животные не могут жить в мире по определению. Если вы в эту комнату пропаде запрете дюжину собак, они тут перегрызутся. Вот вся цивилизация. Но люди могут найти общий язык и общие цели, сотрудничество и гармонию. И вот это наша цель. Как же найти эту гармонию? Ответ по абсолютной истине, нужно сказать. Не в человеке, а выше. И то, что мы должны услышать о Боге, мы должны услышать по цепи ученической преемственности. Никаких выдумок. Нельзя придумывать Бога. Это должно быть подтверждаться священными писаниями, должно подтверждаться жизнью святых людей и внутри собственного сердца. Услышать нужно от другого учителя. Тот человек, который посвятил свою жизнь служению Богу, может говорить об этом послании. Не добавляя ничего и не убавляя ничего. Какого слова? И тогда можем добраться до этой истины. Кто же такой Бог? Кто же он такой? И кто же он такой? Если говорить коротко, завершаем нашу лекцию тему на сегодня. Кто же он такой? Самое дорогое и близкое существо. Источник всех благ моей жизни и жизни всех людей. И каждый дорог ему, и он дорог каждому в глубине сердца. Вот что такое. Если он думает, что это не так, мы просто не добрались до глубины своих сердца, своего сердца. Поэтому постижение Бога идет через очищение собственного сердца. Ни религия, ни какие-то еще практики, любовь к Богу. Вот что нужно.
А потом религия может помочь нам. И работа нам может помочь, если есть любовь. Если есть любовь к Богу, все поможет нам в этой жизни. Все станет благоприятным. Если нет любви, нам ничего не нужно будет постепенно. Ни семьи, ни работы, ничего. Все постепенно потеряет вкус и смысл. Это чистая бхакти. То есть есть элементы бхакти во всем. И именно благодаря бхакти все эти учения существуют и религии. Но есть чистая бхакти, беспримесная, стопроцентная бхакти. Но если даже в свою жизнь перемешаете 2% бхакти, ваша жизнь перевернется полностью. Даже 2% бхакти. Очень мощное средство, очень дающее большой энтузиазм, силу, могущество разума, чистоту. А что же если получить 100% бхакти? Фактически вы получаете уже духовное тело. Все. У вас уже можно считать, нет материального тела, нет материального существа. Оболочка это не так важна. Этот инструмент проживет несколько лет и все. Но духовное тело существует всегда. И вот его и нужно возродить. Познавая себя, познаю Бога. Познавая Бога, познаю себя. Эти вещи очень связаны. Это основополагающий принцип. И есть много вещей, которые нам помогут в этом практичных. Профессия, работа, психология. Вот то, что мы с вами тоже изучаем здесь в институте. Прикладные науки также очень важны. Как бы применять это знание, учиться. Это другой очень важный момент. Но здесь важно не снижать принципы и применять знания. То, с чем мы начали. Так, принципы должны остаться всегда нашими высокими идеями. Ум на очень высокой высоте должен быть. А действовать нужно, применяя их разумное место, время, обстоятельства. Так постепенно наша жизнь наполнится высшим смыслом. И уже не будет рутины, не будет бытовухи. Все будет представляться крайне ценным. Пища, которую мы едим, люди, с которыми мы общаемся. Каждый день прожитой жизни станет очень важным. Раскрываются новые и новые способности в человеке. Все более и более тонкого порядка. И лет через 15-20 вы станете очень утонченной личностью, которую уже люди не будут понимать вокруг. Поэтому вас будут спрашивать, а это что? А это как понять? А как вы думаете? Все будут обращаться к вам с вопросом. Вы будете охватывать область очень тонких материй и духовной энергии. И станете очень влиятельными людьми и успешными в любой области жизни. Постепенно. Ну и также одновременно получите всю свою карму, плохую, хорошую. В ускоренном виде. Это медитация. Если ускорить, немножко потерпеть нужно. Когда жизнь вас крутит плавно, это нормально, там ее нужно танцевать. Но когда вас жизнь закрутила как волчок, это сложнее немножко. Поэтому иногда придется вам потерпеть скорость. Что скорость, когда вы начинаете духовную жизнь, скорость вашей жизни увеличивается много раз. На скорости даже воздух становится препятствием, да, как самолет. Трясет вас на большой скорости, ведь даже воздух становится жестким. Но это покрывается огромное расстояние.
А если читаем что-то наоборот, когда в духовную жизнь входишь, там становится лучше, это значит, в иллюзии, что ты в духовной жизни?
Будет лучше, но постепенно вы же обретаете силу, с этой силой скорость увеличивается.
И будет обязательно плохо?
Не, не будет плохо, не будет плохо. В том сознании вы не можете это понимать, как плохо или хорошо. Это невозможно. То есть вы будете готовы к этому. Если сейчас на вас положить груз в 150 килограмм, а будет плохо, правда же? Но если вы тренируетесь много лет, и на вас подожди такой груз, вам не будет плохо. Верно? Вы же будете как бы готовы. Но мы просто хотим сказать, что вы со временем будете выполнять обязанности более высокого порядка и более могущественно становиться, то и препятствия вам тоже будут даваться более сильно. Этого не нужно бояться. Это нормально. Хорошо, какие будут вопросы?
Как мысли возвышенными держать?
Как мысли возвышенными держать? Как поддерживать смаранам это состояние мыслей?
Потому что в простой жизни, в материальной, понятно.
В Бхагавад-гите есть стих, который это объясняет. Ум будет убегать от высшей цели всегда куда-то. Всегда, верно?
Да.
Что нужно делать? Нужно брать его и вернуть обратно. Это называется практика йоги. То есть приучаете ум мыслить высоко.
То есть нужно дать им еще более какую-то высокую пищу, так ведь? Если мы испытаем высший вкус, мы откажемся от низшего вкуса сами. Мы просто сами откажемся, и все. То, к чему были так привязаны. Но испытав высший вкус, мы откажемся от низшего вкуса.
А что значит, так же и ум. Что значит мыслить высоко?
Мыслить высоко означает читать трансцендентные книги, духовные книги, слушать духовного учителя, слушать, вы думаете об этом, это уже возвышение ума. И постепенно через практику слушания у вас вы обретаете способность мыслить самостоятельно на этом уровне. Любой учитель так делает. Так, если он математику объясняет, что-то еще, он учит мыслить этими категориями. Как слушая примеры, упражнения, примеры, упражнения, снова слушая, и постепенно, значит, вы уже освоили этот уровень. Пойдем дальше. Вы можете мыслить, значит, языком алгебры, все, высшей математикой теперь. Также здесь нужно изучать священное писание, нужно слушать лекции духовного учителя, нужно общаться с людьми, которые также практикуют контроль ума. Да.
Если нет духовного учителя.
Как нет? Он всегда есть. Нет отношений?
Ну да, нет отношений, и ты не можешь выслушать.
Если ученик готов, гуру приходит. Таково правило. Как только вы будете готовы, серьезно настроены, гуру придет. Как он придет? Придет в ваше сердце. Вы поймете там внутри, кто может. Но нужно быть готовы.
Есть такое поверье, как подобное притягивает подобное, да? И я стараюсь как бы смотреть на окружающий мир. Я понимаю, что вы какие-то определенные ошибки стараюсь их исправить. Насколько это правильно?
Это правильно относительно. Относительная правильность в этом. Поскольку у вас есть намерение продвигаться, учиться, это хорошо, это уже позиция правильная. Например, один шахматист делает правильный ход. Другой ответ делает тоже правильный ход. Понимаете, ребят, да? Но кто-то выиграет, тот проигрывает. В этом случае пример подходящий. Вы делаете правильные ходы, но в итоге вы выиграете или проиграете. Как вы думаете? Так вы можете проиграть. Потому что человек может видеть окружающий мир и людей, и живую суть как учителя, только тогда, когда имеет уже чистый интеллект. То есть мы должны до этого уровня дорасти с вами. И тогда вы будете учиться откуда угодно. И всегда выиграете.
Скажите, если невозможно постичь абсолютную истину, стоит ли ее изучать?
Ее стоит изучать не для того, чтобы постичь, а для того, чтобы возвыситься. Возвыситься до взаимоотношений с Богом. Вот в чем смысл. Бог непостижим. Но вы можете постичь свои отношения с Ним. Да, именно так и нужно делать. Да, постепенно. Процесс постепенный. Мы опираемся на то, что уже привычно для нас.
Нельзя же отказаться полностью от материального, вообще живя вот материальным.
Сейчас не нужно никуда отрываться. В конце оторветесь, естественно. Это естественно, я же договор. Однако, если та проблема векали, мы не знаем, когда умрем. Когда же отрываться, иногда мы не знаем, правильно? Поэтому сейчас подготовьтесь серьезно сразу же. А потом просто будьте готовы. Сразу научитесь высочайшим принципам. Сразу. С самого начала старайтесь применять наивысший принцип в своей жизни.
А что за принципы?
Что за принципы? Я скажу позже об этом. Потому что если я сейчас скажу, все будет сложно.
Не сиди.
Когда душа входит в духовный мир, присоединяется к Богу, или она становится ее частью, то есть она становится частью этой истины, или она уже...
Оно уже часть этой истины, всегда. Так и написано. Неотъемлемая часть Бога душа. Это такая же, как и Бог, качественно.
Сохраняем это сознание.
Сохраняете это индивидуальное сознание. Для чего? Чтобы иметь взаимоотношения любви. Если вы сливаетесь, то где же любовь? Любовь должна быть минимум два. Обмен любовью должен быть. Поэтому вы сохраняете индивидуальность. Это вечная позиция души.
Отношения с Богом.
Отношения с Богом. Слияние с Богом — это временная позиция.
А из духовного мира все проходят в материальный мир, или только это наше желание?
Из духовного мира все ли попадают в материальный мир? Нет, не все.
Это желание персоны.
Так же, как все из вас были в тюрьме, сидели там. Не все, но некоторые попадают туда. Да? Не обязательно, что все должны через тюрьму пройти. Большинство живых существ находится в духовном мире. Они никогда не приходят. Но нас донесло, видите.
По поводу кармы, не могли бы немного рассказать про карму? Как она действительно действует? Допустим, один человек встречает другого, и как бы он на энергетическом уровне что-то должен ему отдать, и как-то люди делают какой-то взаимозамен и расходятся.
Это происходит автоматически, как в законах физики. Есть плюс, есть минус, да? Они сталкиваются, и разряд происходит. Автоматически. Это закон кармы таков. То есть вы набираете какой-то потенциал, и каждый какую-то имеет деятельность. Плюс-минус там у вас есть. Плохая карма, хорошая карма. Да, у каждого. Есть какие-то пропорциональные отношения этой кармы. И общаясь с людьми, эти плюс-минусы, они взаимодействуют автоматически. Вы даже не знаете иногда, как вы себя поведете с этим человеком или с этим человеком. Куда вас иногда вас понесет, просто иногда можете не понять, что понесет куда-то. Правда? Как люди могут поссориться, подраться, иногда даже могут убить друг друга случайно, как бы. Не понимая, почему так произошло. Это потенциал кармы работает. Человек не может управлять этим процессом. Все не может. Потенциал уже есть, карма двигает его туда. Хочешь, не хочешь, туда пойдешь. Сам пойдешь в эту сторону. Извините, это невозможно в определенном смысле слова. Карму обойти невозможно, перепрыгнуть только можно. Карма работает только по горизонтали. Если ваше сознание находится на этом уровне, вы ничего не сможете сделать. Невозможно. Но если вы сознание оторвете, вот это единственный способ возвыситься над собственной кармой. Называется а-карма-процесс. Как бы вы живете здесь, в то же время ваше сознание выше находится. Вы уже все по-другому видите, вы уже по-другому действуете, даже с запасом такой кармы. Судьба ваша меняется. Это единственный способ изменить судьбу. В любом случае, судьба неизменна. Например, вот вы возьмете и захотите усовершенствовать жизнь свиньи. Карма – это воплощенное тело. Вот свинья перед вами. Это ее карма. Карма живого существа получила тело свиньи. Из-за каких-то грехов в прошлом, конечно же. Адская форма жизни. Я хочу усовершенствовать. Я делаю какую-то квартиру. Я там делаю чистую природу. Условия человеческие. Надеюсь, что и в сознании возвысится. Правда же? Прихожу через дверь, и там свинарник. Свинья будешь как свинья даже в квартире. Если вы тигр выпустите в Алмату, сюда вот, в город, погулять, он что-то хочет. Он тигр, как это изменить? И если человек, куда, где бы он ни был, он должен интересоваться абсолютно истиной, вот тогда он человек. Вот тогда он будет говорить, что это не просто карма, не просто какое-то материальное животное существование. Это уже другой уровень человека. Другая формация, совершенно другая цивилизация людей. А пока он находится внутри кармы, это не изменить. Как жизнь свиньи, жизнь тигра, жизнь человека в карме неизменна.
То есть карма на слоями работает?
Карма, вот сейчас это мои глаза, это мои волосы, мой возраст, мой пол, мои родители. Как вы это измените? Ну там вот это, как вы называете, этот человек, зверский певец. Джексон, Майкл Джексон изменил вроде бы там всю кожу, изменил. Но это не тот метод. Он сожалел об этом. Кстати, он знал философию хорошо, физическую, Майкл Джексон. И сожалел на этой почве сильно, что он не тем путем пошел все-таки. Меня слава сбила с толку. Даже Гитлер знал физическую философию, ну как дилетант. Поэтому навредил очень много.
Получается, все предопределено.
Все предопределено. В этом смысле все предопределено.
То есть если мы будем находиться на том же принципе уровня сознания. Если мы уровнем сознания не растем. То есть, если мы говорим вот о слойности, да, карма-йога, потом идет гьяна-йога, то есть надо сознанием сначала выйти на уровень действий, потом на уровень мысли, или мысль первичная, а потом действие?
Это так, как вы говорите, но это процесс долгий, последовательный, поступательный. Так? Мы рекомендуем быстрее, не возвышаться так вот медленно, а цель кармы, это займет много жизней. Мы рекомендуем сжечь карму быстрым путем.
Как?
Бхакти-йогой. Если вы обретаете любовь к Богу, у вас не остается никакой кармы вообще. Это вообще не проблема для бхакти-йоги. Никакие грехи — это не проблема, это не препятствие. Одно лишь условие — прекрати грех сейчас. Все. И практиковать бхакти-йогу. Немножко потерпите, вся карма сгорит на ваших глазах.
А как практиковать бхакти-йогу?
Бог есть любовь. Такое выражение есть, это истина.
А в духовный мир можно попасть только через парампару? Обязательно условие?
Духовный мир? Это и есть парампара.
Здесь на земле?
Это и есть парампара. Духовный мир это и есть парампара. Это канал, прямой канал. Это и есть. Ну как это вы? Единственное... Если я вас сейчас спрошу, а откуда нужно воду брать? Только из водопровода, можно ли из какой-нибудь другой трубы? Только оттуда. Это и есть вода. Ну, хороший пример, как тогда не было водопровода. Из реки.
Да.
Откуда же еще? Конечно, из реки.
Из озера можно.
Из реки лучше. Самая чистая вода речная. Сейчас наши реки, может быть, стали более грязные, чем озера, я не знаю. Но вообще это хороший, лучший пример. Хорошо, другой тогда пример. Откуда молоко брать?
От коровы. Магазин.
От коровы. А может не от коровы?
Можно от козы.
Да, но это уже другое молоко. Но если вы хотите коровье молоко, нужно только от коровы. Если хотите духовное знание, нужно духовную силу, нужно парантру, нет другого источника. У нас есть склонность к выдумыванию, очень сильная, ум силен.
А христианство там есть парампара?
В христианстве парампара? Сейчас парампары нет нигде. Но есть также везде. Есть и нет. То есть той парампоры уже нет нигде, но преемственность должна быть, что это единственный принцип передачи знания. Они же записывают, что там Эйнштейн и его достижения, они должны опираться на это, верно? Чтобы дальше, шаг за шагом. Но это не та парампора. Это лишь взят ее принцип. Так же, как родители и дети тоже должны быть преемственность, но уже нет традиции, нет такой преемственности. Родители ничего не знают о абсолютной истине, нечего дать своим детям. Кроме денег, может быть, там дом построить, все. Поэтому и есть как парампара, и уже ее нет, утрачивается. Преемственность, когда вы берете Бога из рук в руки от духовного учителя, и точно такого же вы передаете дальше, это преемственность. Вот это называется настоящая преемственность. А если вы учитесь в школе, потом в институте, потом в аспирантуре, потом работаете 20-30 лет на износ, так и не понимаете, кто такой Бог, где же парампора? Где парампора? Нет парампоры. Есть какая-то преемственность, но парампоры нет.
А немножко расскажите, что такое парампора, пожалуйста.
В Индии дают хороший пример. Деревья манго, они огромные, гигантские деревья. Такие красивые, неразветвленные. И когда манго созревает, это будет май месяц, все с ума сходят от манго, потому что самое вкусное, что можно в жизни попробовать с пивами. Здесь не сравните с манго, которую в магазине берете, морковку. Настоящие манго. Нужно поехать туда и настоящие. На Маврике есть настоящие манго, в Индии есть настоящие манго. В Китае тоже, говорят, есть настоящие манго, их сейчас не модифицируют. Ну, то есть он говорит, что о настоящем манго, понимаете. Раз попробуйте, уже не забудьте этот вкус. Там, правда, такая большая косточка, и лишь небольшая вот мякоть вокруг, еще толстая шкура. Потому что там не так уж и много. Потом сразу можете ведро съесть манго за раз. Такие косточки большие. Очень вкусный. Чистый сок. Он нежный. А дерево большое. Как собрать манго? Это непростая вещь. Если будет трясти дерево, все упадет и жижа разобьется. Вот тут дается пример парампора. Лестницу выстраивает, даже несколько. Человек поднимается наверх, берет фрукт и не бросает его из рук в руки. И там мы будем получать точно такой же фрукт. Попробуйте. Тот же самый момент. Это правда. А не так, что один откусил, другой откусил. А третий сказал, а манго это косточка, третий сказал, что манго это шкурка. У каждого будет это свое мнение об этом манго. Нет, передать его целиком, чтобы человек получил представление, что же такое манго. Бытовало мнение до недавнего времени, что гуру и все эти посредники не нужны, это лишь препятствия на пути к Богу, верно? Если кто-то из посредник, то это уже искажение. Это означает, что шкуру не чист, если он искажает истину. Такие гуру на самом деле не нужны, поэтому люди отвергали все эти принципы гуру. Нужен гуру с чистым сердцем, то есть с бескорыстным сердцем. А для этого есть тесты. Наш разум вполне для этого годится, чтобы тестировать. Правда же, мы же видим недостатки других людей. Это же несложно. То есть нам разум дан такой. Мы себя не видим в своих недостатках. И бревна в глазу. Но в чужом глазу мы и соломинку видим, соломинку. Вот нам Бог дал такой разум. Тестировать других. Вот и тестируйте, и найдите человека безупречно привязанного к Богу. Вот и все, и слушайте его. Все же просто. У нас здесь очень критический острый ум. Наблюдать и видеть недостатки других людей. Запросто. Вот возьмите под прицел гуру и анализируйте. Как он там, он все делает, что говорит вообще. Там себе деньги не присваивает, на этом бизнес не делает никакой. Посмотрите, понаблюдайте. Все просто. Все, божественная тема исчерпана. Пожалуйста.
Просто духовный мир. Вы думаете, что в 2012 году будет настанет конец света, как все прогнозируют? Это правда?
Он уже пришел в 2000 году уже. По расписанию уже все прошло. Не беспокойтесь об этом. Перемены будут какие-то, не беспокойтесь. Все к лучшему. После того, как сжег уже карму, что я дальше? Можно новую карму создать, правда? Когда человек сжигает карму, он начинает очень активно действовать. Активнее, во много-много раз активнее действовать. В освобожденном состоянии. Эта деятельность приносит счастье ему, Богу и всем окружающим. Он удовлетворяет мир вокруг своей деятельностью. Это называется деятельность а-карма. Деятельность, не имеющая никаких последствий кармических. То есть вы будете вдохновлять людей, будете любить Бога, будете жить с каждым вздохом этой жизни, чувствовать полноценной жизни. Будете жить полноценным образом.
Скажите, а что такое время? Мы идем к концу или к началу?
Время замкнуто. Кроме этого, время движется в двух направлениях одновременно. Назад и вперед одновременно. Потом мы никуда не идем. Если графически нарисовать время, это будет замкнутый цикл. Четыре нефти-юги, которые циклируют вечно, вечности во Вселенной. Сати-юга, трета-юга, два пара-юга, кали-юга. Снова сати-юга, трета-юга, два пара. И все. Так продолжается от начала до конца. Никуда мы не идем. Чакра, замкнутый цикл. Из него нужно вырваться. Сознание вырвать нужно. В этом задача.
Можно? Вот я где-то читаю, что если я даю, то даю Богу. Если я беру, то беру от Бога. Так? Ну, например, подарок, да? А, например, если как бы не спросив, отбирает, ну, как бы, например, сестренка как бы такой поступок сделала, ну, я не могу простить, но потом поняла, если она забрала, значит, это Бог забрала. Ну, как бы, через нее.
Можно мыслить и так, но тогда будет обвинять Бога иногда. Почему он забрал то, почему он забрал это? Так вот люди не могут понять. Бог любит тебя, написано на стене. А внизу подписано, а почему тогда он забрал вот Машу? Или Диму, да. Моего брата, скажем. Если он меня любит, так? Если Бог сам забрал, то как же он любит меня? Вот в том-то дело, что Бог сам этого не делает. Бог никогда ничего плохого сам не делает. Это дело тоже законы природы. Карма. Что посеешь, то пожнешь. Если мы во всем увидим Бога, то будут проблемы у меня. Нужно видеть 5 вещей одновременно. Карма. Так, причина всего кармы может быть. Второе. Причина в законах материальной природы. Холодно, жарко, непосредственно, чтобы природный мир влияет. Так? Плохо, хорошо. Другая причина. Время такое, мы скажем. Время спектрально влияет. Время причина может быть моих страданий. Время пришло, вот человек умер, все. Значит, карма его, он умер. Материальная природа действует, сердце становилось. Да, потом время пришло, затем душа, причина, душа, которая должна идти дальше теперь из этого тела, должна двигаться дальше по ступеням эволюции. И, наконец, Бог, сверхдуша, высшая причина. Видите? Вот эти 5 вещей нужны одновременно, тогда вы увидите, что Бог всеблагой. В этом во всем его воля. Карма не работает без воли Бога. И в то же время не Бог вас наказывает, а карма. Вот как солнце. Вот оно здесь и не здесь. Одновременно. И здесь вы не можете видеть ничего, что вот здесь на земле плохие вещи происходят. Но оно же дает силу энергию даже преступникам. Оно же даже им высвечивает необходимые вещи. И тем не менее оно за пределы причинно-следствия не обвиняется. Если же солнце само иногда приходит и что-то тут делает, тогда мы скажем, солнце виноват. Поэтому нужны знания, чтобы правильно понять Бога. И поскольку у людей у многих именно обиды на Бога, они становятся атеистами, светскими людьми. Что я к Богу шел, я просил, а в ответ что я получил? Карма вышла. Вот я должен знать эти вещи. Это вот эти 5 составляющих творят Бхагавад-гиту, божественная песня. Вот эти 5 вещей, если вы знаете, вы в полном знании находитесь. Да, да, да. Вот это же вопрос. Откуда зло?
Зачем оно вообще?
Этот мир создал не Бог, человек. Значит, написано в Бхагавад-гите. Сарва тарнан паритяж мамакам шаранавраджа ахам твам сарапапепхи макшачне макшача. Что он говорит? Вообще уходи отсюда, иди ко мне. Оставь себя. Это не его творение. Его творение – царство Бога. Этот мир создали сугубо материалисты. От его имени есть возвышенные материалисты, есть благочестивые святые материалисты даже. Они тоже энергией Бога, знанием Бога пользуются, но творят это живые существа, где Бог. Я строю себе дом сам, родители породили меня, где Бог? Это делают непосредственно живые существа. И поэтому они за это отвечают непосредственно. Верующий видит во всем, что это Бог дал и взял. Да. Именно так он и должен видеть. Но так же, как в истории с Иовом, об этом история как раз, об этом принципе, библейский Иов, который приходил в Самарканд. В Библии описана его история. Иов — это святой человек, признанный святой. У него много учеников, последователей. У него большой дом, жена, дети, детей много, у него много скота. Он святой, богатый человек, хорошо живет, под защитой Бога. И дьявол завидует ему. И приходит к Богу, дьявол и говорит: слушай, дорогой Бог, вот тот, кто есть святой, то и Иов, он, я думаю, притворяется святым. Он тебя прославляет, потому что он процветает материально. Позволь, я заберу у него дом. И ты увидишь, что он начнет говорить против тебя. Бог говорит: можно забрать все, что угодно. Дом, бери дом. Можно забрать даже скот вместе с домом. Только душу не можешь взять, душа моя. И дом сгорел, овцы сдохли. Что Иов говорит? Иов говорит, как написано в записке. Ну, печально, конечно, но Бог дал, Бог и взял. Все нормально, все справедливо. Ничто мне здесь не принадлежит. Дьявол говорит: нет, это еще не все. У него есть что-то более дорогое. У него есть жена и дети. Бог дай, я заберу их. И это ты увидишь. Иов твой не такой же святой. Он начнет проклинать тебя. А Бог что говорит? Бери. А к этому вообще никакого отношения не имеет. Бери. Но душу не можете, душа-то моя. И умерли от болезни, и жена, и дети. Иов очень расстроился. Тут взял слушать, что он сейчас скажет, и скромола начнется. Да, я не мог, Бог разобрал все это. Павел говорит, ну да, Бог дал, Бог дал. И все, слава только росла, но дьявол забился еще больше. Что Бог сказал, ну нет, дай мне последнюю возможность. Это просто его еще лично не касалось. Это все его дети, его мучество, но он сам, дай мне его тело. Бог сказал, конечно, бери его тело. Легко, без всякого сожаления и спора. Но душу не может взять душа моя. И черная оспа поразила его. И, честно, это чудовище просто. Превращается на глазах в жабу какую-то. Эти язвы, страшный вид. И вот тогда его стало сетовать на Бога. Коронова пошла тогда. Видите, все же нужны знания. Нужны знания. И как же спас его Бог в этой истории Библии? К нему сначала приходили последователи. Иов, ты что такое говоришь? Ты же нас сам учил, что Бога нужно прославлять и терпеть, и быть смиренным. Ты что сейчас такое говоришь вообще? Почему же вы кромову? А кто вы такие, сказал Иов? Вы от меня узнали все это. Это вас просто еще не касалось неофиты. Вы еще моей шкуре не были. Вас еще коснется, подождите. И все разбежались с него, и все стали думать, Иов, он стал такую кромову нести, он был святым, так изменился человек. Дьявол ликовал, но он забыл одну вещь. Дьявол забыл эту вещь. Душу-то он не мог взять его. Душа-то принадлежала Богу. И Бог в душе явился его. В душе, а в сердце явился. И спросил, Иов, ты такой гордый. Ты можешь попросить вызов даже мне? А где ты был, когда творил эту вселенную? Где ты был, вспомни. Кем ты был тогда? И в той истории Бог лично заботится о душе. То есть нужно еще знание. Вот это знание Бхагавад-гиты, это личная забота. Сейчас люди любят читать беседы с Богом. Так? Известные книги. И философия почти похожа на это, ясно же? Там только несколько нюансов есть, отличающих философию. Но беседы с Богом уже даны человеку, человечеству. Бхагавад-гита. Беседа тоже давно состоялась. Если мы хотим получить именно непосредственно Бога, читайте его слова. Они направлены к каждому из нас. Это не просто было сказано для Арджуны, когда-то 5000 лет назад и ушло в историю. Это в вечность направлено через Арджуну к каждому из нас. Прочитайте в этом сознании, вы увидите, что вы получаете непосредственно восприятие Бога в собственном сердце. Все. Душа принадлежит Богу. А остальное Бог дал, Бог взял. Это все временно. В этом мире все временно. Все, что он превратит, все от нас уйдет. Либо мы уйдем, либо кто-то уйдет. Время?
Скажите, вот человек, творение Бога или творение случайности? И вот он, так сказать, мы же могли бы каждый день быть в этом мире. Но мы существуем.
Это вопрос выбора. Выбора человека. Вы могли бы не быть в этой комнате, но вы в этой комнате видите уже. Это ваш выбор. И кроме этого, вы выйдете из этой комнаты. Через какое-то короткое время. И все мы тоже. Это тоже будет наш выбор в этих обстоятельствах. Все, везде наш выбор. И вот выбор может быть правильный или неправильный. Материальный мир – это неправильный выбор.
А для того, чтобы оказаться в материальном мире, у нас же были личные отношения с Богом. Что явилось конфликтом вот, в отношениях? Отчего мы оказались в материальном мире?
Дело не в конфликте. Дело не в конфликте с Богом, а в неправильном выборе. Можете конфликтовать с Богом, никто не запрещает, но делайте правильный выбор.
Выбор?
Разве родители и дети не ругаются?
Выбор?
Родители и дети же ругаются часто, особенно взрослеют. Но не все делают выбор убежать из дома. Это же просто выбор. Конфликт – это нормально. Можете спорить с Богом, если вы на таком уровне высоком, можете с ним спорить. Есть история об этом. Когда спутники Бога, которые очень близки, они могут с ним даже спорить. Но выбор не делать всегда правильно.
Какой надо выбор сделать, чтобы оказаться в материальном мире?
Чтобы оказаться в материальном мире, выбор быть независимым от Бога. Вот почему
я лучше.
Нет, не лучше. Как раз именно Бог лучше, вот в этом-то и проблема.
Ну, мы в иллюзию впали, что мы лучше.
Нет, мы захотели здесь попытать свое счастье, независимо быть, как Бог здесь, самим стать Богом.
А зачем вообще выбор нужен?
Когда человек делает неправильный выбор, вопрос возникает из неправильного выбора. Если вы делаете правильный выбор, такой вопрос не возникнет.
А вы верите в темные силы?
Например, как женщина выходит замуж за плохого человека. Зачем это вообще выбор нужен, правда же? Зачем это выбор? Зачем данного слова выбор?
Да.
Но если она вышла за хорошего замуж, она не спрашивает. Это мой выбор, она гордится, это я очень хорошо. По своему выбору нашла хорошего человека. Так, поскольку мы несчастны, мы говорим, зачем это, зачем то, почему так, почему это. А когда мы счастливы, вопросов нет.
Лучше ничего не есть, чем что попало. Лучше ни с кем не ходить, чем с кем попало.
Лучше ничего не есть, чем попало.
Как-то попало.
Что попало
чем,
есть.
Что попало есть, да, лучше вообще не есть.
Лучше ни с кем не ходить, чем с кем попало.
Лучше ни с кем не ходить, чем с кем попало. Что-то сказать мне?
Ну вот эта пословица.
Хорошая пословица.
Не, вот это вспомнила, когда вы сказали.
А выборе? А выборе. Ну вот видите, выбор есть. Ну бывает, что выбор это плохой, правда? Ну магазин низкого сорта. Это карма. И вот в жизни мы можем не иметь какого-то же большого выбора, правда? В своей жизни, в реальной жизни, большого выбора какого-то иметь. Но в уме выбор не ограничен, согласны? Воспользуйтесь этой стороной жизни. Сначала нужно прекратить требовать от жизни что-то вот в этих условиях. Перемените те условия, которые есть у вас, и попытайтесь мыслить выше этого всего. И постепенно жизнь изменится. Вы будете поражены эффектом.
Как?
Как что, как?
Как?
Удовлетворитесь тем, что есть.
Ну да.
Скажем, жена сварливая. Я всю жизнь думаю об этом. Как же мне угораздило? Как мне? Мне уже много, 20 лет не могу лишь.
Перестать
думать об этом.
И сопротивляться.
Да. И ум возгласить дальше.
А как?
Читать Бхагавад-гиту. Слушать священные писания. Мыслить философски. Мы же только что говорим об этом. Ум возгласить уже при помощи философии. Сначала при помощи философии.
Если уже философию знаешь, оно не возвышается.
Ум возвышается. Но не сразу. Не сразу. Постепенно. Ум, знаете, если примеры приводить, что такое ум. Вы, наверное, путаете ум с мыслями. Мысли-то быстрые. А ум нет. Ум никуда вообще не движется сейчас. Он как Титаник. Титаник такой громадный, громадный такой корабль. Если нужно развернуть в другом направлении, да? Это же вот... 70 лет мы разворачиваемся. Только через 70 лет дошло, что куда-то мы никуда разворачиваемся. То есть ум такой поворотливый. Мысли бегают, как тараканы. Но ум сам по себе, он очень неповоротливый. Поэтому если вы хотите именно ум изменить, ну чуть потерпите. Хотя бы лет 10 должно практиковать.
А он не меняется, он не хочет читать мантры.
Не хочет. Это выбор уже, это не ум.
А вот я выбираю читать, а он не читает.
Вот, но он присутствует к этому.
Он все время убегает. Вот, прямо
а, это такое. Убегает, возвращайте обратно.
А, я опять, он а он опять убегает.
Да, я опять его туда.
А он уже надоел, а вот какая-то несчастная.
Ну хотя пусть поприсутствует, правда же? Я знаю, что делает ум. Если вы садитесь медитировать, скажем, на час-полтора, если вы так серьезно занимаетесь медитацией, ум знает уже об этом заранее, да?
Да, он прям говорит, не хочу.
Час-полтора, он говорит, смотрит на часы. Хорошо. Через полтора часа вернусь.
Не мешает ему. Что делать?
Был такой больной во Вриндаване, он умирал. Дизентерия, что ли, там была индийская дела. И он уже не мог ни пить, ни есть, ничего. Все, обратно выходил. И кости, связка костей осталась. Ну, уже как бы умирает человек. И доктор пришел и сказал, нужно давать ему столовую ложку ги, топленого масла, 3 раза в день. Доктор, да что, он даже воду пить не может. Он говорит, ну другого средства нет, все равно давайте. И его наклоняли, открывали рот, и ложку ги вливали в горло, и тут же все обратно у него выходило, рвота. Но что-то же оставалось, на пищу вводили, верно? Что-то проникало, он выздоровел. так. Что ты все равно услышите? Все равно мантра сильнее.
Что делать, чтобы кто-то это делал? Вот кто заставлял?
Чтобы кто-то заставлял. А, я вас понимаю. Если вы в одиночестве практикуете, это трудно. Если рядом с кем-то, легче.
Да, это точно.
Ну так можно тоже ускорить процесс. Общение – это главный принцип. С кем поведешься, того наберешься. Если мы регулярно будем общаться, мы почувствуем рост.
Почему у человека очень много мыслей?
Очень много мыслей? Он много всего хочет одновременно. Если бы он последовательно мыслил, вот тогда бы он был эффективным. Хаотичный ум означает, что неразборчив в желаниях. Беспокойный ум. Миллионы желаний одновременно. Вот для этого нужно знать законы природы. Так, сначала фундамент нужно строить, верно же? Вы уже так должны мыслить. А то вы и фундамент, и крышу одновременно все думаете, 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 и ничего не получится, верно? Сначала фундамент закладывает последовательно мысли. От начала до конца завершили. Завершили? Теперь цоколь. Завершили? Теперь стены. Завершили? Теперь крышу. Завершили и так далее. Отделка. Так, последовательно мыслят люди, когда добиваются чего-то. Вот. Поэтому займитесь практикой. Духовный. И ум постепенно станет последовательным. И задавайте себе эти успехи. Те, кто могут мыслить последовательно, всегда успешны в жизни, в карьере. Обратите на этих людей. Они все очень последовательно мыслят. То есть они могут работать с умом. В прошлых жизнях они эту заслугу имеют. Чтобы нам получить эту заслугу, нужно сейчас практиковать йогу. Это аскеза. И вот эта аскеза, она и дает нам возможности на выбор. То есть в прошлой жизни большинство из нас не служили Богу, согласны? И имеем такой результат, что в личной жизни неудачи, и на работе трудно, и везде, везде плохо. Нет сил, нет разума, нет даже последовательных мыслей. Видите? Хаос в голове, в жизни. Потому что прошлого не были связаны с Богом. И какая-то связь может постепенно слабеть, 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 вплоть до животной формы жизни. Так написано в Бхагавад-гите. Вплоть до животного. Форму жизни. Мы этого не хотим. Для человека дано специально. Она привилегия думать о Боге. Занимайтесь этим. Это основа нашей цивилизации человеческой. Высокая мысль. И качество человеческое.
Скажите, кто нас ведет? Бог, судьба, карма или собственное я?
Все вместе взято, вот о чем вы говорите. Все одновременно. Так было все просто, правда? Так труднее. Спасибо большое за внимание.